серьезно и ответственно, подходя к подбору семьи братьев Локисов, он искал их повсюду, этих исполнителей. И он искал их среди актеров драматических, среди актеров музыкального театра, и нашел одного из исполнителей в университете. И вот так неожиданно изменилась судьба Юзаса Будрайтиса, и он стал не правоведом, а стал актером театра и кино. И удивительно, какой огромный и прекрасный творческий путь прошел за эти годы Будрайтис. Подумайте, начав, в общем, свою актерскую работу 20 лет назад, по-моему, в этом году как раз круглая дата, он снялся почти в 60 фильмах. Это очень редкий случай в практике нашего советского кино, когда человек, совмещая свою работу, совмещал свою работу в театре, а он является ведущим актером Каунасского драматического театра, в то же время дал такой прекрасный и в количественном, и в качественном отношении творческий результат. Потому что в 60 картинах он снимался не только в Литве, он снимался и на Ленфильме, снимался на Мосфильме, а все ведь это требует гигантского физического и духовного напряжения, это не так просто. И в театре тоже не такие пустяковые вещи. Он играл Владимира Ильича Ленина в пьесе Михаила Шатрова «Синие кони». Это ответственная и очень необычная работа. Он играл много других очень важных ролей. Сейчас он готовится к 40-летию Победы выступить в очень интересной пьесе «Рядовые». Скоро эта работа вот выходит уже в конце апреля. А какие фильмы интересные? Вспомним и «Щит и меч», где он играет, так сказать, антагониста, главного героя, которого, вы помните, играл Станислав Любшин, очень офицера, контрразведчика, очень и умного, не лишенного определенной привлекательности, обаяния, зоркого и, пожалуй, единственного в окружении главного героя, который подозревает, что тот человек, которого играет Любшин, на самом-то деле является, видимо, подозрительной фигурой, так сказать, и все время он у него на заметке. Он играл в «Короле Лире», он играл в «Колонии Ланфьер» в мосфильмовской картине, снятой совместно с чехами. У Родиона Нахапетова в картине он снялся в роли русского крестьянина. Это удивительно, создать литовскому актеру такой достоверный образ русского крестьянина. Поначалу я помню, как на студии было много разговоров о том, что вот не нашлось, значит, среди русских актеров человека, который бы роль эту мог достойно сыграть. Вот литовский актер играет. Оказалось, что, в общем, это безосновательные вещи. В кинематографе может и так быть, и эдак. Важно, чтобы это было обаятельно, талантливо и интересно, так как все то, что делает Будрайтис. Будрайтис человек интеллектуальный, думающий, серьезный, и он все время стремится к расширению своих творческих возможностей, к максимальному творческому самовыражению. Вот здесь превосходная, на мой взгляд, выставка его фоторабот в фойе. Те, кто не успели еще ее посмотреть, обязательно задержитесь или в антракте посмотрите. Мы будем сегодня показывать нашу большую кинопрограмму с антрактом. И посмотрите эту выставку, какая острота пластического мышления. Все это не случайно. Огромный опыт работы в кинематографе, общение с такими замечательными мастерами, как Козинцев, Жилакявичус и так далее, все это вырабатывало у него остроту зрения, и она вот здесь ярко выражена. Расширяя дальше свои возможности, актер, не имеющий даже актерского диплома, поступает на высшие курсы кинорежиссеров и успешно их завершает. В сегодняшней программе одна из его курсовых работ, которые тоже представляют бесспорно творческий интерес. Я думаю, что мы от всего сердца пожелаем успеха творческому вечеру Будрайтиса. Мы все выразим чувство радости по поводу того, что в нашем доме сегодня состоится этот творческий вечер. И позвольте мне открыть его небольшим фрагментом из замечательного фильма, в котором Будрайтис сыграл свою первую роль. Это фильм Жилакявичуса «Никто не хотел умирать». СССР Юзеф Будрайтис.
Сергей Николаевич, разрешите поблагодарить вам за такие какие прекрасные слова, теплые, которые вы не совсем заслуженно, может быть, мой адрес тут сказали. Так что я чувствую теперь очень таким большим артистом.
Слава Богу. После вашего чувствуете.
Спасибо вам.
Йозас будет сам вести свой вечер. Он будет комментировать свои фрагменты, рассказывать о своей жизни. Потом мы сделаем небольшой антракт и завершим нашу встречу сегодня показом еще одного прекрасного фильма Витаутаса Жилакявичуса «Вся правда о Колумбии». Таким образом, не буду отнимать больше времени и предоставлю слово нашему дорогому гостю с пожеланием успеха его вечеру.
Спасибо. Спасибо. Теперь наступает самый страшный момент, когда спрятаться ни за кем не смогу. Занавес раскрыт, на сцене декорации никакой, и должен теперь стоять перед вами. И предполагал, что Это место будет занимать один литовский критик, Скирмантас Валюлис, а мое место будет там. Поэтому по каким-то там соображениям техническим или труднообъяснимым он не прибыл. Поэтому я теперь вот буду сам и с собой разговаривать. В таком случае очень трудно говорить от первого лица о себе, потому что будет постоянно звучать слово «я», «я», «я». Поэтому я войду в какой-то образ ведущего и буду говорить, что «будрайдис» – «он». И попытаюсь так коротко примерно рассказать какой-то такой, боюсь сказать, путь, тропинку, по которой, скажем, я шел и пока добрался до кино и вот сейчас до этой большой сцены. Обычно таких встреч я много не имел, еще пока введение делаю такое. Я их боюсь очень. Но там всегда бывают вопросы довольно конкретные. Сколько вам лет, женаты или не женаты, сколько детей, и еще такого плана очень неприятного, вы алкоголик или не алкоголик. Ну, я скажу, что теперь уже о том, что Будрайтис Йоза Станиславович родился в 1940 году. Поэтому вопросов не будет возникать, сколько ему лет. В 1940 году, 6 октября, в деревне сын крестьянина, там прожил примерно до 5 лет. В этой деревне еще успел потерять несколько пар галошей в грязи и крепко побегать босиком по нежной зеленой литовской траве. После этого с родителями перебрался в город Клайпеду. Это такой портовой город, прекрасный, где сознательная молодость, вся детство сознательно там и прошло. Там впервые познакомился с цивилизацией, потому что в деревне печей таких кафельных не бывало никогда, и никто их не видел. Поэтому, когда он приехал в Клайпеду пятилетним мальчишкой, то первый его вопрос был, подойдя к кафельной печи, вопрос к отцу: «Папа, а где же дверь этого шкафа?» Так это, говорит, не шкаф, это печь, очень странная печь. Вся блестит. Так что это было первое знакомство, потому что невозможно было от этой печи отломить кусок глины и грызть то, что очень характерно для детей. Когда у них растут зубы, и очень много грызут глины или что-нибудь такое твердое. Сейчас, правда, меньше грызут, поэтому, наверное, так слабы на зубы. Там было послевоенное время в городе Клайпеде. Тогда еще, значит, дымилось кое-где, еще валялись разбитые машины, и вся Клайпеда почти была полностью разбитая. Там много было руин и всевозможных приключений в этих руинах. Так что там даже в этом городе впервые познакомился с кино. Вы знаете, что в то время был очень популярный фильм «Тарзан». Но билеты достать было очень трудно, и поэтому прибегали к таким очень любопытным моментам. Мальчишки закупали оптом много билетов, и потом, в общем, их продавали чуть-чуть по повышенной цене, где-то в стороне. Такое было очень популярное в то время занятие и знакомство с кино. Сами, правда, мало смотрели, больше торговали билетами. Но потом после этого уже решил он заняться такой более сознательной деятельностью, стал переносить коробки с пленкой из одного кинотеатра в другой, потому что копий было мало, и приходилось их совмещать. Значит, когда шла первая часть в одном кинотеатре, то ждали, как только она уже освободится, бегут с этой частью в другой кинотеатр. И потом такие происходили действия. Вот тогда я посмотрел, помню, то есть он посмотрел, я перехожу на «я», значит, много фильмов и познакомился с кино. И там же в этом городе совершенно случайно был объявлен конкурс на литовский фильм «Когда сливаются реки». Там выбирали красавец на главную роль. Значит, героини, и таким образом мальчишки пытались проникнуть туда, посмотреть на этих красавиц. И вот из этих любопытных был и Будрайтис тоже, который решил заглянуть и познакомиться с красавицами. Но так как всегда бывает в толпе друзей и не совсем верные друзья, то один из таких впихнул его туда в комнату, он распластался на все четыре оконечности перед красавицами, и таким образом второй режиссер, заметив, попросила, чтобы встал, измерив рост, предложила сняться в кино, в эпизоде. Но он напрочь отказался, потом, значит, все-таки, когда ему пообещали, что это будет оплачиваться, этот труд, то все-таки согласился. Правда, как иногда бывают такие абсурды, что из этих красавиц так ни одна и не попала в кино. Вот примерно первые шаги до кино. Это до кино. А теперь, когда начинается уже период кино, то я уже беру все-таки роль на себя и буду уже говорить на букву «Я». Поэтому, что мне будет трудно угадать, какие мысли были у того Будрайтиса, мне легче будет теперь говорить о том, какие были у меня. Значит, тогда совершенно случайно попав вот в эпизод в кино «Когда сливаются реки», там я, немножко побаловавшись, ушел служить в армию. Отслужил 3 года, и после 3-летней службы приехал в Вильнюсский горсуниверситет, в юридический факультет. Я был таким довольно серьезным человеком, и мне казалось, что я выбрал уже свой жизненный путь окончательно. Тем более, что был довольно убедительным следователем в свое время. Но потом случилась такая беда, что меня заметили после того эпизода знакомства, значит, что значит знакомство. Вот тогда второй режиссер меня приметила, и она пригласила на «Никто не хотел умирать», попробоваться на роль одного из Локиса. Вот после этого и у меня появилась какая-то в подсознании, наверное, какая-то там неспокойная, какая-то это бацилла или что, не знаю, как это назвать, которая все меня гнала, любопытство требовалось какое-то, значит, узнать что-то, что это такое кино, потому что встретился с очень интересным человеком Жалакевичусом, и это меня сильно заинтересовало. Он как личность, и очень хотел дальше с ним поработать. Но это потом в дальнейшем и состоялось. После этого фильма «Никто не хотел умирать» прошло довольно долгое время, пока он снял другой фильм «Сладкое слово свобода». Но еще в промежутке был фильм «Вся правда о Колумбе», который вы сегодня увидите, телевизионный фильм. Это был как бы эскиз к «Сладкому слову свободе». Но я думаю, что то, что он давний фильм, это ничего не значит, что слабый фильм или, скажем, уже постаревший. Я думаю, что он очень интересный и очень актуальный теперь даже. Так как вы его, наверное, не видели, он был показан только на литовском телевидении, то, может быть, кому-то будет интересно посмотреть этот фильм. Ну и потом, после «Никто не хотел умирать», был сделан фильм «Чувства», который снял режиссер Грикявичус по сценарию Жалакявичуса. Так что какое-то соприкосновение с Жалакявичусом уже было и тогда. Так я предлагаю теперь посмотреть вот такой кусочек небольшой из фильма «Чувства», и где уже более-менее я начал понимать, что это такое актерский труд, труд киноактера. Так что, пожалуйста, сейчас кусочек из фильма «Чувства». Я, может быть, не вел сразу, сделал ошибку такую. Во-первых, я прошу прощения, я немножко так не по себе чувствую, как-то аудитория очень большая, велика, и это даже чувствую себя хуже, чем на кинопробе. Поэтому иногда кое-что я забываю. Поэтому вот этот фильм, наверное, поняли, здесь история двух братьев-близнецов, которые любили одну женщину. Сначала один немножко пожил, потом другой пожил. Ну, как знаете, вот один, значит, провожал литовских буржуазных националистов в Швецию, и там он якобы случайно налетел на пограничников. Ну, и сам отсидел 10 лет, и вот вернулся домой через 10-летний промежуток времени. Здесь немножко я начал понимать, где кроются секреты актерской профессии. Конечно, «Никто не хотел умирать» я наблюдал очень много, но там с меня требовалось совсем немного. Жалакявичус ограничивался тем, что я очень органично грыз рукав своей рубашки и считал, что этого достаточно. В некоторых местах он просил меня выразить какое-то чувство, на поверхность выкинуть. Ну и потом я там долго не мог успокоиться и проглотить слезы, которые лились из меня, как ручейки. Я наблюдал за работой Банёниса, за работой Адамайтиса, Масюлиса, Оя и всех остальных, которые там снимались. Эта работа, она не прошла так даром. Стал как-то углубляться в профессию, в специфику этой профессии. И потом уже кое-что пытался изобразить в других фильмах. Вот теперь есть, наверное, уже какая-то разница от «Никто не хотел умирать», где я был больше типажом, и вот теперь, где на мои плечи уже ложилась кое-какая ответственность как актера. Но беда в том, что по натуре я очень такой грызун, самогрызун. Поэтому то, что я вижу на экране, меня заставляет очень долго мучиться и пытаться как-то найти ответ на волнующий вопрос. И по сей день я не могу отделаться от очень неприятного такого чувства, как ненависть к тому, что я сделал на экране. Я вот, когда эти фрагменты мы тут отбирали, просто я выскакивал из монтажной, потому что уже невозможно смотреть. И поэтому некоторых фильмов я вообще не смотрю. Только смотрю те, которые чем-то меня заинтересовали. Скажем, был какой-то вопрос, который меня очень волновал, и я хотел решить каким-то образом для себя. В таком смысле я эти фильмы смотрю. После этого фильма «Чувства», после фильма «Никто не хотел умирать», было очень много предложений со всех студий, и довольно много стал сниматься. Но, к сожалению, предложения были более-менее такие одноплановые. Вот сдержанность, какая-то прохладность, значит, прибалт, так называемый. И это существует и по сей день. От этого избавиться, наверное, невозможно до самого конца моих дней, потому что никто не может привыкнуть к тому, что я являюсь также гражданином нашей большой страны и, собственно, литовец от русского мало чем отличается. Может быть, мы больше в провинции живем, знаете, там на краю Союза все-таки, поэтому дальше от столицы, от центра. Поэтому, может быть, такой налет провинциальности есть какой-то. Ну, и может быть еще акцент, который пугает некоторых режиссеров. Я помню, был режиссер Столпер, который пригласил меня на пробу фильм «Живые и мертвые», по-моему, так. Я пришел в его кабинет, он на меня посмотрел и сказал ассистенту: «Что вы мне привели этого типа? Это ему гангстеров играть, а не нашего лейтенанта молодого, который должен изображать какой-то другой актер, обаятельный актер. Я, значит, не обаятельный». Ну и после этого, конечно, во мне такой осадок остался довольно на долгое время. И теперь, когда приглашают, скажем, на студию «Мосфильм», я всегда спрашиваю: «А вы уверены, что я смогу справиться с этой работой?» И потом шли фильмы друг за дружкой. Я, в общем, не могу погордиться тем, что сделал какой-то шедевр, который как-то, ну, делал бы мне честь, скажем, как актеру своей профессии, знающему, владеющему профессией, и стал бы каким-то явлением советского кино. Ну, были такие фильмы, некоторые фильмы, которые были более-менее интересные и, ну, свой вклад какой-то внесли в кино, но это только единицы. Я могу назвать несколько таких фильмов, скажем, из тех 60 примерно, которые, вот такую цифру очень тут страшную, я услышал. Это так есть, но никуда не денешься, цифра это есть, но количество, а качество, как так смотришь, очень далеко и почти не видно. Так что, может быть, вот чувство «После никто не хотел умирать», потом «Сладкое слово «Свобода», опять-таки Жолокявичусом. После фильма, который я очень люблю, наверное, надолго, «С тобой без тебя» на «Мосфильме». Ну и вот теперь уже задуматься приходится, как будто и больше и нет, наверное. Так, есть еще фильм «Колония Ланфер», который снимали на студии «Мосфильм» и студия «Барандов». Там меня пригласили и быстро утвердили, и я снялся в этой работе. Это приключенческая картина по Александру Грину. На мой взгляд, это ближе всего к Александру Грину такое решение, чем, скажем, ранее, которое я видел, такие сказки делали. А здесь вот в таком романтическом, с некоторой долей какого-то такой грусти и с какими-то судьбами довольно яркими. Вот я хотел бы вам сейчас предложить посмотреть кусочек из этого фильма. Он мне в какой-то степени дорог, потому что, ну, кто молодым человеком не хотел, не мечтал о всяких приключениях и так далее, так что он остается у меня в памяти. Пожалуйста, посмотрите кусочек такого фильма. Это фильм, снятый совместно с «Мосфильмом» «Барандов», режиссер Ян Шмидт, Значит, история такова примерно, что человек с материка имел там любимую женщину, которая, в общем, там много требовала от него, а он не мог удовлетворить, скажем, даже элементарных материальных ее требований. И таким образом он ушел в остров, чтобы жить замкнутой жизнью. И там нашел золото. Таким образом, он решил вернуться обратно на материк и вернуть любимую женщину. Но вот еще на острове появилась молодая женщина, которая его любила, а он отказался от нее. И, значит, как видели, золото он тоже не привез с собой на материк. Так что золото не помогло приобрести счастье. Я немножко так чувствую, что мне придется, наверное, так привстать на коленки, как-то очень низковато стоит. Может быть, там перейду. Ну, пока еще здесь. Теперь я хотел бы попросить, если у вас будут вопросы какие-нибудь, можно посылать анонимные письма. Я очень их люблю. И с большой радостью отвечу, если я такие письма получу. Можно просто вот их класть здесь, я заберу. Со временем работы в кино, чем больше накапливалось число фильмов, тем больше я стал быть недоволен собою. И мне все время казалось, что не может быть такого, чтобы можно что-то... Да, спасибо. Так, хорошо, спасибо. Так буду чувствовать, по крайней мере, в своем росте. Ну, а как учиться актерскую профессию, вопрос оставался постоянно открытым и волновавшим меня. Я знаю, что есть школы актерские, которые я не испробовал, не учился, не приобрел вот этой какой-то определенной школы. Поэтому все пришлось идти от себя, от наблюдения, от познавания каких-то моментов жизненных и, может быть, каких-то личных переживаний, неурядиц и всевозможных перипетий там в собственной жизни и так далее, и так далее. Мне, значит, стоял вопрос, как надо жить, чтобы я мог бы честно перед зрителем, по крайней мере, предстать, скажем, на экране. Как надо жить, чтобы вот своей жизнью приобретать какой-то определенный опыт, который я мог бы перенести на экран. Мне казалось, что есть три средства, которые, мне кажется, и сейчас они для меня еще остаются актуальными. Во-первых, это самонаблюдение, спасибо, которое, мне кажется, очень важный момент и очень опасный, между прочим. Потому что чем больше углубляешься, тем больше становишься собой недоволен. А это может перерасти в некоторый, скажем, синдром такого психического порядка. Но все-таки через какие-то, значит, мучения, через наблюдение и углубляясь все глубже в себя, может быть, там можно вынести какие-то определенные уроки. Второе такое средство для меня – это наблюдение над другими окружающими меня людей, значит. Но здесь опять-таки сложно, потому что каждый человек старается выглядеть в глазах другого не тем, кем он является. Поэтому познать другого человека еще труднее, чем себя. Я уже не говорю о том, что себя нелегко. И третий момент, который мне очень важен и который влияет очень сильно на мое развитие какое-то, не знаю, это книги, конечно, потому что без книг я не представляю себе жизни. Но, однако, в книгах всей жизни никогда не отражается. Это отражается какая-то часть, определенная часть вот какого-то явления. Но полной жизни там нет. Поэтому из этих трех моментов я создаю для себя какой-то вот процесс познавания, скажем, профессии и ударяя самый большой удар, скажем, перенося на себя самопознавание. Но то, что предлагали мне в фильмах, мне все-таки казалось, что это не все, что я могу делать. Потому что прикрепили вдруг такое амплуа Будрайтису молчаливых, бездействующих персонажей. Ну, кому-то пришло в голову такая вещь, что у меня якобы там очень какие-то хорошие, интересные глаза. Я не могу понять, в чем это выражается. Глаза как глаза, правда, без ресниц, без бровей, как у поросенка, прямо так скажем. Кому-то пришло в голову мысль, что я хорошо молчу. Ну, конечно, каждый выглядит умнее, пока он молчит. Поэтому мне стали предлагать роли, которые без действия, без сюжета и без разговора. Я помню, был случай, когда мне предложили роль на Ленфильме играть с лебедями. Я этого долго не забуду. Правда, я не знаю, чем бы кончилось, если я бы стал бы там играть в этом фильме, во что это перешло бы. Но я отказался от этого фильма, потому что я не мог представить себе, а как же я буду там молчать с лебедями. Я могу молчать в жизни, и довольно такой неразговорчивый человек, но все-таки с лебедями, как-то затруднялся это себе выяснить, этот момент. Ну и потому я подумал, что, наверное, кто-то ошибается. Вот, да, еще прикрепили такой момент несчастных мужей. Что я как будто всегда там чуть не плачу на экране, какой-то такой ущемленный. Я спросил, извиняюсь, что я говорю «я» все время, я предупреждал вас, что это будет часто звучать. Я опять... Значит, жена моя теперь сказала, что, знаешь, ну я не заметил такого в жизни. И темперамента достаточно, и разговора достаточно, и какой-то ущемленности не вижу. Почему ты играешь все время вот таких каких-то, ну, бестолковых? Тогда я решил испробовать себя в театре. Это, конечно, долго прошло, еще много времени. Очень так терпеливо я исполнял эти роли, которые мне предлагали. Немцев тоже предлагали очень много. Но я играл только трех немцев. Но зато миллионеров сыграл, наверное, миллион. Поэтому я сейчас могу быть очень хорошим консультантом по вопросам миллионеров. Сыграл очень много конгрессменов, сенаторов, всевозможных иностранцев. И совсем неожиданно для меня поступило предложение от режиссера Нахапетова на Мосфильме, в фильме «С тобой и без тебя» сыграть роль Базырина, русского крестьянина, который очень крепко любил одну женщину и долго любил, долго приглядывался, так как крестьянин очень расчетливый, очень хуторянин, замкнуто живущий, одинокий, пригляделся так, положил глаз и решил ее украсть. Вот силой он ее, значит, забрал в телегу, привез домой и решил, что, значит, она, наверное, все-таки будет жить с ним. Но потом там во время процесса жизни этой как-то все-таки не клеилось, и жена его стала уговаривать пойти, значит, в колхоз. А он кутырянин такой очень упорный и долго сопротивлялся. И только после того, как она решительно сказала, идешь или нет, я иду. И вот она уходит от него, и ему остается только потом уже плестись сзади. Вот тогда я предлагаю теперь посмотреть такой сюжет, который я сейчас рассказал примерно грубо, вот отрывок из этого фильма, который, я еще говорю раз, входит в число тех, которые мне очень нравятся. Посмотрите, пожалуйста. Сладкое слово «Свобода». Сюжет, наверное, известен. Этот фильм видели, наверное, все. Очень интересный фильм Жолокевичуса. Это в Латинской Америке действие происходит. Там был совершен, значит, подкоп. И там убежали деятели из тюрьмы. И вот, когда происходил этот подкоп, там привязался какой-то, значит, шантажист Фелисио, который пытался все время из этого что-то выудить для себя выгоду какую-то тем, что он знал, что там подкоп. Он догадывался, что там происходит. Вот такую роль наркомана, шантажиста сыграл. Я не могу похвастаться, что... Да, просто простите за ошибку, которую я тут совершил, но ведь ошибаться так человечно, поэтому тут большой беды не будет в этом. Я играл много вот отрицательных ролей. Не знаю, откуда это так пошло. Кроме тех, которые я уже говорил, молчунов, бездействующих и так далее, еще был момент вот всяких отрицательных предложений, очень много. И вот один из таких, который сейчас видели. Ну, я не знаю, в чем тут вопрос этой отрицательности. Я не сказал бы, что я такой большой негодяй в жизни, что я веду какой-то очень отвратительный образ жизни. Не могу особенно похвастаться, что я идеальный человек, но все-таки не такой уж большой негодяй. Правда, меня несколько раз арестовали. В Москве, помню, очень случай был такой, что остановили меня в метро и попросили документов. Ну, я выглядел примерно так, как сейчас, в бороде, значит, воротник так стоял высоко, руки в карманах. Остановил милиционер, попросил паспорт. Мы зашли в отделение, я предъявил паспорт, потом ушел по своим делам. Но, возвращаясь обратно, я спросил, почему вы среди белого дня остановили вот из тысячи людей меня одного? Он говорит, что ваше лицо не внушает доверия. Ну, я говорю, спасибо, и на этом мы кончили разговор. Я думаю, что, видимо, есть в фактуре что-то такое, что не принято связывать с положительным героем или каким-то очень красавцем или каким-нибудь суперположительным. Ведь у каждого человека есть очень большое количество всевозможных моментов, сколько и отрицательного, столько и положительного. Никак нельзя сказать, что один человек является только отрицательным, а другой только положительным. Поэтому то, что захочешь увидеть в человеке, то и увидишь. Все зависит от самого глядящего. Насколько он сам испорчен, настолько он будет видеть других. Я руководствуюсь одним принципом. Моя жизненная философия очень простая. Я поставил себе, как правило, категорию морали. Для меня мораль существует как вообще понятие, как философия жизни, как жизненный образ. Мораль во всем проявляется, если так углубиться, то от этого зависит все, и все действия, все поступки и так далее. Через поступки, опять-таки, познаешь себя, познаешь других и познаешь то, что сам можешь сочинить и сотворить. Мораль, она даже в обычном и очень в простом, она уже проявляется. Если, скажем, следить как-то за этим. Даже если взять пунктуальность, скажем, это тоже категория морали, и я ее придерживаюсь очень крепко. Допустим, даже довольно строго сужу о людях, которые не имеют этого качества пунктуальности. Мне даже кажется, что пунктуальность – это очень большое мужество, потому что от этого зависит судьбы многих. Вот так подумать, если я опоздал, я задержал кого-то, тот задержал еще кого-то, и создается такая огромная цепь, что один человек может как-то непрямо повлиять на много судеб. Так, у меня, конечно, есть очень большой такой, ну, зажим, как сказать, большое волнение от того, что мне все время кажется, что я тут совсем ни к чему на этой сцене, и такое ощущение, что вы уже давно хотите уйти, а я вас еще силой здесь держу. Конечно, силой задержать никто никого не может, но все-таки такое ощущение, что уже пора все это заканчивать. Поэтому от спешки могу наговорить совсем не то, что хотел бы сказать. Я вот теперь уже перед этим фрагментом, который смотрели, я рассказал о том, что вот получил роль русского крестьянина. Теперь это и будет кусочек вот этого русского крестьянина. Но я хочу еще сказать, что там меня ожидало много сюрпризов, потому что режиссер Нахапетов, который вот здесь присутствует, я говорю так много хороших слов о этом фильме совсем не потому, что Родион здесь сидит, а потому что я действительно люблю этот фильм. Там было много сюрпризов, начиная от актрисы, подбора актрисы на главную роль и кончая тем производственные моменты, которые там меня преследовали. Во-первых, Нахапетов выбрал на роль, главную роль женскую, актрису Ниёлову, которая очень хорошая, как вы знаете, что я буду говорить, прекрасная актриса, с которой я потом встречался еще в фильме «Враги», тоже Нахапетова, и в фильме, телевизионном фильме «Карусель». Очень хорошая актриса, очень интересная. Ну, я не буду рассказывать анекдотов, как, значит, я наблюдал за этой актрисой, как присматривался к ней. Это уже, подумайте, что попахивает какими-то действительно анекдотами. Но я очень полюбил эту актрису и очень рад, что Нахапетов как раз нас вот так свел в этом фильме. Но что касается производственных моментов, то там действительно было много совершенно неожиданных, я бы сказал, даже трюков. Скажем, Ниёлова очень большая актриса, но очень небольшого роста. Примерно мне так, вот здесь, ну, до подбородка, может быть. И когда надо снимать нас вдвоем в кадре, то было, что помещается в кадр или мое лицо, ее лоб, верхняя часть лица, или наоборот, она, ее все лицо, а мое только нижняя часть. Так что приходилось мне целый фильм примерно стоять вот так, как я стоял перед микрофоном. Первый раз. Потом я уловчился уже, когда надо было снимать нас вдвоем, скажем, в движении, то я примерно так и ходил. Вот так. На полусогнутых ногах. Ну, я не буду рассказывать дальнейших анекдотов, сколько раз приходилось стоять на кирпичах, и сколько, то есть не Йоловой стоять на кирпичах, а мне постоянно вырывали, наверное. Ну, рыли, лопаты рыли яму. И в один из таких моментов, значит, рытье ямы, я оступился и попал прямо на осиное гнездо. Я помню, сколько было приятных моментов, когда моя физиономия начинала краснеть. Правда, она не пухла почему-то, не знаю, видимо, не у всех пухнет. Вот. Но раскраснелась довольно крепко. Ну, и потом я не знаю, как-то очень такой человек стойкий в этом смысле, что касается влюбленности, чувств. Я очень постоянный человек. Я так признаюсь, что пока любил свою жену, когда я ее встретил, и по сей день это продолжаю делать, без всяких особенных усилий, просто так, органично. Но, скажем, в фильме, который назывался «В рабочем значит, положении такая любовь», там ожидало много моментов, скажем, много поцелуев с Неёловой, которые преследовали почти в каждом кадре. И мы так увлеклись, что некоторые думали, что у нас произойдет какая-нибудь очень серьезная история. Но мы остались очень большими друзьями, и, конечно, никто не может упрекать друг друга в том, что там, скажем, повлияло на судьбу семейную и так далее. Мы очень остались хорошими друзьями. И я с большой радостью снялся бы и в других фильмах с Неёловой. И, конечно, еще с большей радостью я снялся бы у режиссера Нахапетова. Конечно, если он бы предлагал мне роли не иностранцев, а ну, пускай литовца или, скажем, русского. Потому что я не вижу разницы, честное слово, в лице, что касается лица, русский или литовец. Абсолютно, мне кажется. Так что я пока не буду разговаривать. Пожалуйста, посмотрите отрывок. Вот я теперь смотрю впервые так вот отрывки всевозможные, потому что никогда не бывало такого случая, чтобы я их где-то показывал. И у меня создалось впечатление, что ну, есть какое-то, наверное, движение, что касается профессиональности, какое-то движение к уже определенному росту, может быть, чуть-чуть так, не очень-то, но чуть-чуть. Я не знаю, за счет чего создается этот опыт, за счет чего обогащается человек. Но он, конечно, должен научиться, нельзя, наверное, но должен таким человек быть, чтобы очень чутко и очень честно смотреть на вещи. Надо, конечно, познать в жизни как можно больше. Мы часто начинаем ограждать наших детей от того, чтобы они не испытали никаких лишений, тяжестей. Наверное, это не очень хорошо, потому что мы отбираем от них моменты возможности познания себя, испытания в каких-то особых неблагоприятных условиях. Человеку взрослому тоже необходимо. Спасибо. Это долго придется читать письмо. Я думаю, что не надо бояться иногда лишить себя каких-то привычных моментов в жизни, лишить себя, скажем, комфорта определенного. Мне кажется, что надо, ну, узнать, что такое холод, что такое голод, и это испытать. Конечно, очень большое счастье, что нам этого пока не приходится испытывать. И я думаю, что все-таки в этом смысле оптимист, думаю, что и не придется. И нашим детям тоже самое. И только через какой-то большой общий вклад, большой труд мы сможем, конечно, покушать еще лучше, чем кушаем, приобрести еще больше и лучших предметов, которые теперь есть, они будут еще лучше когда-нибудь. Так что конца этому, конечно, нет. Но я все-таки остаюсь при том, что надо человеку отказаться от приобретения каких-то особенных там красивых вещей и как-то посмотреть на самые простые вещи, которые нас окружают и которых мы не ценим. Наверное, мало кто из нас может похвалиться, как выглядит солнце, когда оно встает утром. Редко кто может сказать, что слышал весной кукушку в последнее время. Наверное, никто не видел, когда рано утром в поле распускается цветок, шорох распускаемых листьев, начало пения птиц, когда из темноты начинает проявляться свет. Также думаю, что надо вспомнить какие-то дороги, по которым мы шли, разные повороты этих дорог, ощутить смерть близкого человека, без которого никто не обойдется, посидеть у этого умершего человека, раскрыть окна и сидя рядом с ним, услышать шорохи природы, которые раздаются, услышать жизнь, которая продолжает существовать. Наверное, вот в этих простых вещах они самые дешевые и самые как будто и незаметные, но без них существовать вряд ли возможно. И, конечно, хотелось бы, чтобы столько лет мы живем в мирное время, хотелось бы, чтобы мы жили еще долго, и наши дети жили бы без лишений и в мирное время. Я хочу показать отрывок из фильма литовского режиссера Грикевичуса, с которым я работаю почти в каждом его фильме, который называется «Потерянный кров». Это история Литвы, это Великая Отечественная война, когда многим людям пришлось выбирать свою судьбу и занять определенную позицию в жизни. Играю роль учителя, который пытался остаться в стороне от всех перипетий и быть таким независимым, якобы, не примкнувшим ни к чему, ни к красным, ни к белым, ни к немцам. И, значит, то есть не к буржуазной интеллигенции, буржуазной Литвы. И потом ход истории все-таки заставил его переосмыслить всю свою жизнь, и он избирает путь, по которому идет и который указывал на сегодняшний день. Вы, наверное, заметили, что почти во всех литовских фильмах я снимаюсь вместе с Регинмантасом Адамайдисом. Даже есть такая уже странная штучка, которая называется так: «Адамайтис, раздевайтесь, Будрайтис, одевайтесь». Оно родилось где-то в коридорах Мосфильма и существует иногда и сейчас. Мы после «Никто не хотел умирать» стали очень много вместе сниматься. Снимались в ролях братьев, близнецов, как вот видели в «Чувстве», в фильме «Чувство», и друзья вот в этом фильме, хотя он занимал позицию совершенно вражескую. Но в жизни мы тоже очень большие друзья, и это единственный артист, с которым я дружу. Я как-то не очень к этой категории людей так приспособился, поэтому мне трудно удается дружба с актерами. Правда, у него жена тоже актриса, так что я играл даже с его женой. Мы играли мужа и жену. Кстати, если у вас хватит терпения, после вот этого вечера будет фильм, о котором я говорил, «Вся правда о Колумбе», там она играет мою жену. Правда, Регинмантас Адамайдис не может похвастаться, что он играл хоть раз с моей женой. И я уверен, что этого никогда не будет, потому что, к счастью, моя жена не актриса. Теперь я имею очень много писем, и я попытаюсь ответить очень коротко на них, потому что и так очень долго время занял, и уже пора идти домой, отдыхать. Телевизор, правда, уже кончился, но наверное, так будет довольно спонтанно, эти все вопросы, но я попытаюсь не повторяться. Уважаемый товарищ Юзас, какие роли вы хотели бы сыграть? Это трудный вопрос, что бы я хотел. Здесь весь вопрос в том, что мне предложат. Актер, он ведь существо такое. Сам не может потребовать роли, а должен ждать, когда ему предложат. Я хотел бы единственного, чтобы, наконец, прекратили бы мне предлагать миллионеров. Ну и, конечно, я ничего против французов и немцев не имею, но все-таки чересчур много я их наиграл. Поэтому хотел бы сыграть очень яркую, очень интересную современную роль. То, что я испытываю сам, чем я живу, чтобы я это мог бы отразить в этой роли. К сожалению, такой пока я еще не имел. Многие литовские телефильмы создаются по произведениям западной литературы. Чем это вызвано? Разве в Литве нет своих интересных сценаристов? Есть сценаристы, есть литература литовская интересная, но, видимо, здесь сделали как-то так, что якобы в Литве хорошо снимают, а за границей. Поэтому, наверное, решили сделать такой филиал в этом смысле. Хотели ли бы вы сняться в комедии? А вообще вы веселый человек? Три вопросительных знака. Ну, знаете как, я уже говорил, что каждый человек имеет много качеств, так же и я. Другой раз я бываю очень сердитый, другой раз бываю очень веселым. Правда, в последнее время, чем дальше, тем все меньше веселости. Ну, не от того, что мне плохо живется, а от того, что просто я чувствую, что уже приближается время, когда я ничего больше не смогу сделать. А вот то, что я уже сделал, то и останется сделанное. И когда я вез эти фотографии, такую мелочь, я бы сказал, сюда, в Москву, то ехал в купе наедине с фотографиями, и когда я лег, значит, на ночь уже на полочку в вагоне, то я вдруг почувствовал очень странную вещь, что эти фотографии как будто покойники, они там лежат, значит, сложенные на полочке, и они едут вместе со мной. Такое чувство, что как будто там что-то от меня отнято, как будто, и это законсервировалось в каком-то виде, и вот это путешествие теперь рядом со мной. И поэтому, наверное, веселье вот уменьшается в связи с тем, что я чувствую, что вряд ли я сыграю молодого человека. Уже, наверное, нет. Потому что я всегда играл старше себя. Постоянно старше себя. Ну, с другой стороны, хорошо, потому что теперь никто не отгадает, сколько мне лет. И поэтому очень долго буду играть таких же примерно. Но не в этом радость. А что касается комедии, то вряд ли я смогу как-то там очень ярко выразиться и проявиться. Ну, шутить шутим все, конечно, но шутки, шутки рознь. Я буду читать полностью вопросы, потому что тут есть похвальное слово. Уважаемый Йозас, мы очень любим вас. Всегда с удовольствием встречаемся с вами, Банионисом Адамайтисом. Очень страдаем из-за того, что ваши герои для нас говорят чужим голосом. Вы уже не новички в кино, почему вы разрешаете говорить за вас? Мы же не получаем из-за этого половины, если не больше. Пожалуйста, мы хотим видеть и слышать вас. Спасибо. К сожалению, я не могу отделаться, скажем, от акцента определенного. Не могу говорить пока чисто русски, поэтому чисто по-русски, поэтому приходится меня озвучивать. Но озвучивает, конечно, иногда разные артисты, поэтому я говорю разными голосами. Если кто-нибудь следит за моей биографией, он не может понять на самом деле, какой у меня голос. Вот «С тобой и без тебя» меня озвучивал сам Родион Нахапетов, поэтому я радуюсь, что я говорил там голосом Нахапетова. Ну и так далее. Какой кинематограф лично вам ближе, режиссерский или поэтический, да. Кто вам ваш любимый режиссер? Я лично все-таки за авторский кинематограф, потому что там проявляется этот человек, который делает фильм, и я хоть узнаю человека, творца, как сказать, художник. Поэтому мне я за такой кинематограф. Мой любимый режиссер, очень люблю своего крестного отца, как я называю в кино, Жолокевичуса. Он все-таки оставил большой след в моей жизни, и я это буду помнить все время. Мне очень нравится Герман, которого я видел в фильме недавно, мой друг Иван Лапшин. Нравится Михалков. Ну, если взять из западных режиссеров, то очень интересует меня Бергман. Больше всего, наверное, Феллини. Какие из последних картин Литовской киностудии вам понравились? Какие бы вы посоветовали посмотреть? Я затрудняюсь сказать, какой бы был бы такой фильм, который можно рекомендовать совсем серьезно посмотреть. Я думаю, в последнее время неплохой фильм появился — «Женщина и четверо ее мужчин». Мне кажется, что фильм довольно интересный. Если он уже появится на экранах, посмотрите. Это из последних картин. То и рекомендую посмотреть. Часто в нашей прессе о кино можно прочесть обаятельный актер и актер отрицательного обаяния. Правомерно ли такие разделения? Если да, то к какой категории вы себя относите? Ну, знаете, я никогда не был сторонником раскладывания по полкам, потому что это очень ограничивает. Такого деления не должно бы быть, мне кажется. И я уже об этом говорил, что обаяние ведь проявляется у каждого человека, если в данных обстоятельствах и в данной ситуации. И если иногда говорят, что актер повторяется, скажем, то виноват не он, а виноват драматургия или режиссер, потому что его преследуют постоянно те же ситуации, скажем, предлагаемые. Я думаю, что Жан Габен был настолько разнообразен не тем, что он перевоплощался или менялся каждый раз, каждый год, три раза в год, скажем, играя другие роли. Он играл ту же роль, определенную роль, которую он создал сам своим образом жизни, создал, и он не хотел, наверное, от этого отходить, потому что он копил на это все. А ситуации менялись, то, что ему предлагали. И чем больше таких вот разнообразных ситуаций, тем больше мы могли увидеть и его, Жана Габена, многосторонне. Потому что, вот я говорил, мне предлагают играть с лебедями. Неразговорчивый, замкнутый, без действия человек. Ну так какие я могу еще другие свои стороны показать? К какой категории я себя отношу, я уже тем, наверное, и ответил, что я не люблю этих полок, поэтому думаю, что во мне есть тоже доля обаятельности, где-то, если покопаться, найти, так же, как и доля отрицательности, если уж так взять, откровенно говоря. Милый Йозас, спасибо. Как приятно с вами общаться сегодня. Ваше обаяние, ну вот, видите, уже на вопрос отвечено совсем полностью. Ваше обаяние может соперничать лишь с вашим талантом. Спасибо. Блестящее остроумие, ну, не совсем сказал бы, что очень тут я проявил, но, допустим, импровизация сопутствует вам. Пожалуйста, расскажите о своих новых работах в театре. Осенью 83-го года нам повезло, мы видели вас, ваш «Шарунас». По-прежнему ли вы увлекаетесь живописью Востоком? Осведомленность основательная. Спасибо. Да, я живописью занимаюсь теперь в большей мере, чем я занимался когда-либо раньше ею. Потому что надоели мне, откровенно говорю, все эти безобразники, немцы и миллионеры. Я решил вообще не сниматься какое-то время, и если так будет дальше продолжаться, то, конечно, думал вообще отойти от этого. Так что живопись у меня очень так сильно завлекло, и, может быть, если когда-нибудь мне представится счастье еще раз тут побеседовать, то, может быть, я привезу вместо фотографии работы более требующие более большей отдачи как человека, как творящего, я не хочу сказать художника или творца. Творец – это очень так сильно. Что касается новых работ в театре, то в последнее время мы теперь ставим в театре пьесу Дударева «Рядовые». Я играю простого солдата. Это мы собираемся выпустить к 40-летию победы над фашизмом. И, может быть, удастся, может быть, случится так, что мы привезем этот спектакль в Москву. Расскажите, пожалуйста, об актерах, которые дублировали вас на русский язык. Я уже говорил, что Очень много раз меня дублировал Родион Нахапетов, который, и вот вы слышали голос его, и, наверное, не очень-то коребит, что не соответствует что-нибудь такое. Дублировал меня Дворжецкий, которого уже нет в живых. Дублировал Иннокентий Михайлович Смоктуновский. Отрывок скоро я покажу с его голосом, поэтому вы будете, сразу узнаете, будете свидетелями того, как человек разделяется на две части. Одна часть – голос, а другая часть – изображение. Расскажите, пожалуйста, как вам работалось с Алисой Фрейндлих? Ну, здесь я могу сказать те же слова, что я говорил о Ниёловой. Правда, не подумайте, что я там целуюсь в каждом фильме с каждой актрисой, но этот случай был только с Ниёловой. Фрейндлих, Алиса Фрейндлих, очень обаятельная, очень хорошая актриса, которая никогда не лезет в режиссерские дела. Она прекрасная женщина и актриса, которая исполняет то, что должна исполнять по роли. Мне не нравятся актеры, которые лезут в режиссуру и начинают режиссировать режиссера, и еще хуже, начинают режиссировать своего коллегу-актера. Такие случаи со мной происходили. Я не буду называть фамилии теперь, кто из актеров любит этим заниматься. Но я, в общем, был вынужден поставить на место. У вас в фильме «Подранки» эпизод в тюрьме есть один взгляд, когда чувствуется, что вам очень больно. Чувствуется, что у вас... что у вас аристократическая душа, но хотелось бы знать, какие человеческие качества вы считаете главными. Ну, как там, что касается аристократизма моей души, я не знаю, но если это есть, спасибо, если вы это заметили, потому что я все-таки пытаюсь жить, не всегда удается, пытаюсь жить так, чтобы я мог бы себя полностью показать на экране, чтобы не было, не присутствовало ни капли лицедействия и какого-то обмана. Правда, я не могу похвастаться, что я живу очень аристократической жизнью. Я работаю в Каунасском театре, сам живу в Вильнюсе. Я езжу 100 километров на репетиции и на спектакли. И, в общем, поездом 2 часа, туда-обратно, туда 4 часа, в общем, получается. Это не очень-то аристократический образ жизни. И плюс ко всему я ночую, скажем, в гримерной, в пальто прямо на полу, прикрываясь шерстяной шторой, которую я сдираю с окна. Это уже 5 лет примерно происходит, так что в скором будущем я, наверное, превращусь в йога. Я лучше всего высыпаюсь тогда, когда под голову кладу книжки и, значит, прямо в одежде это делаю. За 5 лет убедился, что это совсем полезный образ жизни. Правда, было бы лучше, если бы мне было бы только 25 лет. Но когда приближается 45, то это уже не очень удобно. Во-первых, немножко есть ощущение, что начинаешь уже не уважать себя. Я, конечно, не могу похвастаться, что наша администрация очень внимательно ко мне отнеслась, что за 5 лет не нашли мне какой-то комнатушки. Но я не жалуюсь. Я буду пока работать в этом театре, я буду и дальше спать на полу. Правда, сейчас какую-то комнатку дали, я существую в этой комнате. Меня больше волнует, что этот театр, этот режиссер может делать вещи, которые мне близки, и как художник он очень сильный, крепкий, интересный. С кем из русских актрис вы хотели бы встретиться в работе? Ну, примерно я уже говорил об этом. Я не скажу, что только с Ниёловой. Есть много прекрасных актрис, с которыми я хотел бы работать, но, увы, они вряд ли захотят со мной работать. Уважаемый Иосиф Станиславович, вы так легки, естественны, в седле. В седле. Это значит, наверное, в фильме. Это последствия крестьянского детства или увлечения спортом. Доброжелатель. Спасибо. Ну, что касается крестьянской жизни, то я так мало этой жизнью жил, что я уже сказал, я там потерял несколько пар галош. А что касается лошади, то не испытывал такой возможности поездить, когда мне было 5 лет. Правда, я потом приезжал в село, когда мне было 10 лет, и я седла не имел там. А когда сел на лошадь, то очень быстро свалился. Но я свалился не только с лошади без седла, я валился и с лошади в седле. Даже был случай очень трагический, но об этом уже не буду рассказывать. С огромным интересом смотрел гастроли выступления Кауфманского драмтеатра в Москве. Интересно узнать, над какими постановками вы сейчас работаете. Хотели бы вы попробовать себя в качестве режиссера? Ну, я примерно ответил на эти вопросы. А в качестве режиссера, думаю, что хотел бы, потому что не случайно я закончил высшие режиссерские курсы. Видимо, какое-то любопытство меня привело туда. Переходы из театра в театр стали своего рода эпидемией у нас. А как вы к ним относитесь? А в жизни вы пользовались ли своей профессией? Имеется в виду, наверное, юридической. Но не пользовался пока. У меня много коллег-юристов, но пока обходился без них. Ну, переход из театра в театр, я думаю, что это такой спорт, которым лучше не заниматься. Мне кажется, что надо довольно постоянно держаться своего театра. Если там в теперешнее время какие-то моменты очень неблагоприятные, то все равно надо остаться патриотом своего театра. Расскажите, пожалуйста, о ваших режиссерских работах. Ну, о режиссерских я пока не могу ничем похвастаться, просто я снял 2 короткометражных фильма. Один называется «Город птиц», 3 части, а другой, мой курсовой, называется «Отражение». Я сегодня их покажу. Вот теперь хотел бы я еще показать отрывок из фильма «Опасный возраст» и потом «Отражение». И на этом я закончу уже утомлять вас. Пожалуйста, «Опасный возраст». Ну, я комментировать не буду этого фильма. Есть такая профессия – дегустаторы духов. Я встречал таких людей, которые меня консультировали. Ну, как я справился с ней, немножко из этого кусочка можно видеть. Теперь хочу показать очень короткую работу, которую я снимал как учебную, как курсовую работу по небольшому рассказу Ивана Бунина. Простите, что там существует одна маленькая ошибка. Там, когда делали титры, то написали М. Бунин. Это Иван Бунин. Так что, если еще терпение есть, пожалуйста, посмотрите мою курсовую работу.
Слов сказать. Я хотел бы поблагодарить Йозеса за замечательный, интересный вечер, за эту, в общем, настоящую встречу с актером. Правда, у меня есть некоторые, в общем, сетования. Я считаю, что он недостаточно раскрыл свою актерскую профессиональную лабораторию. Поскольку я с ним снимал две картины «Инспектор Гул» и «Опасный возраст», я потрачу 30 секунд и раскрою его один секрет. Значит, когда мы начали актерскую пробу на первую картину «Инспектор Гул», мы пришли в костюмерную, где было много разных, в общем, так сказать, костюмов, пальто, рединготов, то все, все ему не подходило. Он притащил из дома какое-то невероятно мятое, странное пальто, так сказать, возраста совершенно неопределенного, так сказать, фасона тоже весьма сомнительного. Одел его, встал в зеркало, сказал: «Правда, замечательно». Нет, пальто было совершенно чудовищное. Говорит: «Ну, понимаете, что вот в нем вот это Гул, я так могу я его играть». Ну, я понял, что действительно так нужно играть Гула, так, собственно, его и сыграли. Но когда мы уже пробовались на картину «Опасный возраст», он тоже перемирился костюмером, сказал, что вот лучше этого пальто не бывает. Вот теперь вы понимаете, что ненависть к королям миллионеров, потому что сыграть в таком пальто миллионеров чрезвычайно сложно. Я бы хотел пожелать Йозефу Будрайтису. Я считаю, что... Вы знаете, несколько лет тому назад была телевидением проведена странная анкета насчет того, кто самый популярный актер, значит, в Советском Союзе. Там было достаточное количество фамилий. Я не знаю, как они это исследуют. Это сложные кибернетические какие-то там у них системы. Первое место заняла Сенчина, а последнее – Смоктуновский. Я думаю, что Будрайтис находится где-то в арьергарде, ближе к Смоктуновскому. Я бы пожелал ему настоящей актерской удачи, пожелал бы выразить себя. Я работаю с этим человеком, успел его полюбить, не думаю, что до конца понять, потому что человек очень глубокий, очень своеобразный и в достаточной степени закрытый. И я бы хотел, чтобы Будрайтис сыграл то, что он никогда не назовет, но что он прекрасно знает, что он хочет сыграть, чтобы он сыграл про жизнь, все. Он знает про это очень много. Дай Бог.
Я скажу несколько слов, поскольку мне посчастливилось с Йозесом сниматься в одной картине. Если Йозес сыграл русского крестьянина, то мне удалось однажды сыграть литовского крестьянина в кинокартине «Факт». Поэтому можем даже иногда с ним делиться опытом. Но больше всего меня в нем привлекает как, ну, как партнером, поскольку на площадке ты видишь человеческие глаза и сразу просекаешь, что это за артист. Ты сразу можешь сказать по этим глазам, вот которые он ругал так сильно, что это за человек. Потому что вот в этой экстремальной ситуации перед камерой все ясно и все видно про актера, про человека. Вот я скажу, что он один из... к сожалению, немногих актеров, который не похож на артиста, вот, в дурном смысле этого слова, на лицедея, вот то, что, о чем он говорил. Это истинная правда, это я могу сказать со стороны. Я, к сожалению, снимался только в одной картине, но если бы мне представилась такая возможность, я бы с ним с удовольствием снимался. И я хочу ему пожелать... ну, интересные работы, потому что я, к сожалению, чрезвычайно мало. Это мы отлично с тобой знаем. Мне сегодняшний вечер чрезвычайно понравился тем, потому что, как, ну, я не бываю, я иногда сам, такие, сам в качестве вот такого выступающего нахожусь. И мне было сегодня невероятно интересно. Я в первый раз в жизни на таком вечере. Я думаю, что это необычный вечер. И судя по тому, какое количество здесь людей скопилось, и как все внимательно слушают, и насколько эти люди разнообразные, судя по запискам, то многих волнует, я думаю, и актер, что чрезвычайно радует. И самое главное, то, что многих волнует искусство. Спасибо тебе, Йозес, за то, что у тебя такая замечательная публика.
Я сейчас подумал о том, что немножко вот этот выход наш на сцену напоминает встречу, значит, от всей души. Поскольку я действительно Йозеса давно не видел, вот, и сейчас вышел, и очень рад его приветствовать здесь. И, честно говоря, перед всеми вами признаться ему как артисту, как человеку в любви. И Хочется, чтобы он чувствовал себя вообще в жизни более уверенно. Я, как зритель и как твой и коллега, очень много с тобой общался и должен сказать, что я вот сидел в зале, и у меня тоже родилось два вопроса, но я решил их не, так сказать, на записке, а так, значит, задать тебе. Но я тут же на них сам ответил. Во-первых, почему ты с бородой? И я понял, вспоминая нашу работу на фильме «С тобой и без тебя», ты вот много говорил о том, что тебе приходилось, значит, целоваться с Ниёловой. Дело в том, что он с ним... Значит, эпизод заключался в следующем. Мы приехали на съемки, значит, одной сцены, когда герой привозит из деревни, привозит своей любимой, значит, девушке, Стеше, привозит платье. И, значит, привозит, набрасывает на нее, а потом чуть ли не должен ее обнять. И должны мы были снимать внутри хутора, внутри избы. Но когда мы приехали, значит, художник сказал, что там болотистое место, и, к сожалению, пол... Значит, нужно было оторвать от земли. И получилось, что когда мы зашли в это помещение, то окна в этом, значит, в этой избе, в горнице, на вот такой высоте. Значит, вот так примерно, сантиметров 20 от пола. Как было снимать, значит, с Будрайтисом и с Ниёловым эту сцену, я подошел к ним и сказал: ребята, придется эту сцену играть на коленях. Мы поставили камеру низко, они стали на колени, он входил на коленях. Значит, к ней, набрасывал на нее платье, обнимал и, значит, изображал счастье. Вот я думаю, что вот в тот момент у него и зародилась мысль, значит, наконец подняться с колен на ноги. Вот, и я хочу пожелать тебе, чтобы ты всегда работал и как артист, и как режиссер в полный рост.
Спасибо большое, что вы собрались. Спасибо за такие хорошие слова от моих коллег. Я, честное слово, не думал, что они придут на этот вечер, потому что, честно говорю, я никого не приглашал из своих друзей. Боялся, что они будут смеяться надо мной. Но я очень рад, когда увидел в зале вот сидящих мне дорогих людей. Я очень... Благодарю за слова, которые мне были сказаны, не совсем, может быть, заслуженно. Извините, пожалуйста, что я был такой эгоист и потратил ваше время, испортил, так занял так долго. Но говорят, если не будешь эгоистом, ничего не сделаешь. Поэтому я уж этому правилу так крепко. Спасибо большое за терпение, за внимание. Я хочу пожелать вам самого лучшего, хочу пожелать счастья, быть всем здоровым, не обращать внимания на некоторые иногда маленькие лишения, все это уйдет, все главное уметь смотреть друг другу в глаза, в семье, видеть друг друга, разговаривать, наконец, ругаться между собой, не молчать, потому что молчание – это уже очень опасно. Хочу, чтобы были у вас дети как можно больше, чтобы они радовали вашу жизнь, чтобы вы были здоровыми. Спасибо большое за внимание. До свидания. Теперь перерыв. Если кто-нибудь желает после перерыва, будет показан фильм, если кто-то желает остаться. Если нет, то спасибо. Спасибо.